Глава четвертая. Мне, если честно, сразу не понравилось расположение наших войск возле Северодвинска. Нет, они молодцы и постепенно продвигаются в сторону захваченного города, а не отступают, как это было раньше. Но даже страшно представить, какой ценой дается это продвижение. Шутки ради, позвонил майору, все же он связан с армией, и может мне немного помочь. Да, я в отпуске, но отпуск этот распространяется только на Персию. У себя рядом с домом я могу делать все, что только захочу.
А тебе не обидно, кстати? Просто ты там с персами ковыряешься, а здесь без тебя все трофеи собирают.
Да чего мне обижаться? — фыркнул Коганов. Гордые возле Северодвинска есть, так что мы везде.
В смысле? — не понял я. Думал, что их всех бросили на оборону границ.
Вот так? Или ты думал, что нас так мало? — рассмеялся майор. — Если бы не Северодвинск, мы все были бы на границе. И поверь, проблем с захватом высоты у нас не возникло бы. Все, кто сейчас воюют с персами, просто были на отдыхе после прошлых боев. Нас выдернули неожиданно, потому так и получилось, что мы без техники и ударной авиации.
— И чего ты мне раньше не сказал? — возмутился я.
— Так это... засекречено! — ехидно усмехнулся Коганов. Да и какая тебе разница?
Ну, например, я хотел бы присоединиться к гордым. Есть возможность посодействовать в этом?
А что? С гордыми весело. Они мне нравятся. Мог бы и сам вместе со своей гвардией найти себе цель. Но лучше все же иметь контакт с армией.
Так ты по документам сейчас к нам и причислен, так что без проблем. Но оно тебе надо? Там сейчас тяжелая ситуация, скоро будет штурм. Ой!
«А мне это не рассказали?» «Давай-ка с этого места поподробнее».
Судя по всему, он сболтнул лишнего. Может быть, даже очень лишнего.
«Да уже неважно. Пойду застрелюсь. Выдал государственную тайну», — обреченно выдохнул майор. «Хотя раз уж рассказал, то и дальше скрывать смысла нет. В общем, там скоро начнется операция «Прорыв», и потери будут колоссальными». Я советую тебе поберечь свою гвардию.
— То есть предлагаешь мне туда в одиночку лезть? — задумался я. — Нет, мои гвардейцы меня не простят. Такое веселье никто не захочет пропускать.
— Теперь раненые гордые, которых я к тебе отправил, будут думать, что попали в рай. — В гордый и очень веселый рай! — рассмеялся майор.
Все же его беспокоило, что гордым может быть слишком скучно под началом аристократа.
Они поймут, что их прежняя служба в армии была только подготовкой к настоящей службе. И я думаю, что даже твои гордые будут очень удивлены, если я приду со своей гвардией.
Коганов почему-то не поверил мне, но это нормально. Он знаком со мной совсем недавно, и этого недостаточно, чтобы полностью поменять его видение этого мира. Вот как дойдем до столицы Персии, тогда станет проще. Он узнает еще парочку моих секретов и увидит небольшую часть моих возможностей. А то и вовсе познакомится с моими бойцами, которых тоже слабаками никак не назовешь. Все же до этого майор общался только с новобранцами из моей гвардии. Они не успели завершить курс тренировок и практически не участвовали в боях, тогда как основные силы у меня совершенно иные. Закаленные в сотнях боев ветераны войн, спартанцы, иномирцы. Довольно много интересных персонажей, даже если не считать магов, умертвий и того же Нурика. В любом случае, я пойду на этот прорыв. Как можно пройти мимо такой возможности? Тем более, что там не только весело, но и прибыльно. Это не персы, которые нападают голышом. А если они и вооружены, то продать трофеи не получится. Только пускать на переплавку. А взять гвардию с собой придется в любом случае. Как минимум потому, что они и так все обижаются, что я их не взял на войну, особенно Черномор. Ходит и гундит полдня, что я не уважаю свою гвардию, и так нельзя. Кто-то даже пошутил, что гвардейцы не смогут потом найти работу, если со мной что-то случится. Мол, совсем ленивыми стали. Господину пришлось ехать на войну одному. Также мне не нравится, насколько обнаглели иномирцы. Если позволять им настолько вольготно чувствовать себя на нашей земле, они будут наглеть все сильнее с каждым днем. Понятно, что мы не прогоним их за пару дней, да и за месяц вряд ли. Очень уж много они успели настроить укреплений. Плюс здесь собралось довольно много войск. Причем не только обычных солдат, но и довольно интересных. В общем, эта ситуация и привела меня сюда.
«Ложись!»
Справа от меня раздался взрыв, и тысячи осколков врезались в защитный купол, что мгновенно укрыл меня и еще нескольких гвардейцев. Даже не знаю, зачем взял с собой защитный артефакт. Впрочем, и сейчас не понимаю, зачем он нужен. Всего один взрыв, и его заряд просел минимум наполовину. Бесполезная штука, конечно. Проще получить рану и вылечить ее, чем надеяться на какие-то артефакты. Спустя пару секунд увидел в небе одно из простых заклинаний магов Земли. У нас оно называлось «Огненный болид», и, несмотря на простоту его применения, это заклинание считалось чуть ли не основным атакующим. Правда, для применения болида нужен как минимум один маг огня и запасы торфа или каменного угля. Материал прессуется, формируется плотный шар, после чего маг огня создает внутри него искру. И вот артиллерийский снаряд готов, только прицелься и метай. «Не хуже 120-го снаряда», — кивнул я, оценив повреждения после взрыва.
«Хуже!»
— проорал артиллерист, и в следующий миг громыхнул выстрел из пушки. Снаряд устремился в небо, и спустя несколько секунд по кривой дуге угодил рядом с магом, который рискнул нас атаковать. Сверкнула вспышка, все заволокло дымом. И когда облако сдуло ветром в сторону, я убедился, что действительно снаряд все же лучше. Зато я смог убедиться, что гордые в Персии и гордые возле Северодвинска — это одни и те же люди. Они точно так же рвутся в бой всеми силами и не знают страха, сталкиваются с врагом лицом к лицу. Любят они ближний бой, этого не отнять. Помимо нас с гвардейцами пронеслось несколько бронетранспортеров и один танк. Они прямо на ходу открыли плотный огонь по рядам врага, что вышли нам навстречу. А как только противник развернулся и начал отступать, им в спины ударила штурмовая авиация. Это позволило и нам выйти из окопов и рвануть в атаку. До первой линии обороны осталось всего ничего. Но основные проблемы начнутся именно там.
«Ах ты, гниль!»
Стоило нам выбежать из окопов, как прямо в Белмора прилетел ледяной шип. Некромант лишь в последний момент успел прикрыться руками и поднять щиты, так что заклинание врага рассыпалось в мелкую крошку. Белмора не задело, и он даже не стал злиться на нерадивого мага. Вот только один из крупных кусков льда отскочил сначала вверх, а затем упал в грязную лужу, окатив водой и без того недовольного некроманта.
«Ну вся!»
— пожал он плечами и вытер грязь с лица.
«Все, понимаете? Совсем все!»
Белмарм помотал головой, отряхнул руки и вонзил их по локоть в землю. Черная дымка окутала его тело и, закручиваясь концентрированными нитями, стала проходить по рукам и впиваться в землю. Несколько секунд ничего не происходило, но вскоре зашевелился первый труп, затем второй, третий. Все павшие иномирцы в радиусе сотен метров поднялись на ноги и, разом повернувшись к магу, бросились вперед, тогда как Белмар продолжал вливать в них энергию, заставляя тех впасть в бешенство. Я лишь мельком видел, как вражеский маг пытался отбиваться, затем убегать. Но это было бесполезно. Лучше пытаться убить Белмора, чем обливать его из грязной лужи. Он оделся на этот бой в свою любимую черную мантию. И пусть она ничем не отличается от его остальных черных мантий, но именно эта была любимой. Разобравшись с магом, мертвые продолжили свой забег, а мы смогли спокойно продвигаться вперед. Даже не заметил, когда гордые потерялись из виду. Просто в какой-то момент я огляделся по сторонам и увидел лишь свою гвардию. Все довольны, улыбаются, убивают врагов. Да, давно их не выгуливал, нужно почаще их водить. Да и Вика счастлива, все время держится рядом и с ее лица не сходит милая улыбка. Правда, это ей так кажется, что она милая. Остальные стараются держаться подальше, ведь когда прекрасная девушка так улыбается и при этом бьет врагов плетьми и мучительной погибели, сразу становится как-то не по себе.
«Виверны! Воздух!»
— выкрикнул спартанец, и мы даже замерли от удивления.
«Я учить русский! Что уставились?»
— возмутился он. «Молодец!» — похвалил его. «А вы и правда чего уставились? Выпускайте курлыка!» Стая голубей пронеслась над нашими головами и устремилась к целой туче виверн. Не знаю, какой химеролог создал этих тварей, но он явно был удивлен, когда увидел, насколько эффективно могут работать голуби с руками. Они не только могут клевать вражеских тварей, но и душить их, бить морды и сбрасывать на них гранаты. А еще у некоторых голубей под крыльями припрятаны короткие клинки.
«Вррр!»
— басовито уркнул бородатый голубь, приняв удар острыми когтями на золотистый миниатюрный круглый щит.
«Вррр!»
— снова уркнул он, нанося удар молотом, что был в другой его руке. Я же просто отвернулся. Это уже слишком. Куда я вообще попал? «Михаэль, как ты докатился до этого? У тебя гуси-разведчики и голуби с руками сражаются в воздухе с вивернами. Если бы кто-то рассказал мне об этом раньше, я бы просто не поверил, и за это уменьшил рассказчику мочевой пузырь до размеров наперстка». Вскоре нас опять накрыло градом магических атак, но все они разбились о выставленные щиты. В это время Джованни с Тораном прорубали длинный туннель под вражеской стеной. Ломать ее куда сложнее, да и это нам ни к чему. Что примечательно, в этом мире в качестве оборонительных рубежей роют окопы и укрепляют их. Создают небольшие приземистые бетонные сооружения с мелкими окошками. Тогда как иномирцы просто приводят магов земли и быстро возводят стены. Пусть материалы и оставляют желать лучшего, так как стена возводится из того, что лежало рядом, но в средневековом бою это может дать большое преимущество. Впрочем, такие сооружения некоторое время помогают даже от танковых снарядов. А пробить в стене брешь, чтобы проехать техники, и вовсе крайне сложно и долго. За это время арбалетчики на стенах успеют уничтожить всю эту технику, а маги земли будут постоянно латать повреждения стены. В этот раз иномирцы постарались на славу. Они построили стену из спрессованной земли и соорудили внутри нее помещение с бойницами. Так что вражеские войска встали в два ряда, готовые отражать любые атаки. Но и это не все. У иномирцев было достаточно времени, чтобы укрепить свои рубежи, и они успели вырыть глубокий ров. Но вместо воды там ощущаются магические мины и спящие руны. Не хочется подходить ближе и проверять, что произойдет при их активации. Как хорошо, что у меня тоже есть несколько магов земли. Двое боевых сейчас забрасывают противника камнями, заставляя вражеских магов отвлекаться на защиту. А Джованни с Тораном создают удобный и достаточно широкий подземный проход. С выходом как на стену, так и на земли позади нее. Спустя 20 минут из прохода выбежал перепачканный в земле Торан. Отпил из бутылки немного вина и жестом показал остальным, что можно выдвигаться. Прорыв через первую линию обороны оказался на удивление простым и удобным. Все же подземный ход начали метров за 100 от стены из ближайшего леска. Так что враг даже не понял, сколько у нас бойцов. Они думали, что пробились несколько человек, и потому не стали стягивать силы сюда, так что, ворвавшись на стену, мы быстро начали теснить противника. Плюс голуби уже разобрались с вивернами, и, судя по донесениям, нашли даже тех, кто ими управлял. Уж не знаю, что с ними сделали пернатые, но, если честно, и знать не хочу. Мои маги создали не только туннель, но и удобный выход наверх. Правда, пока мы не подошли, этот выход невозможно было заметить. Просто слой камня из прессованной земли. Но стоило нам приблизиться, как сработали магические закладки, и пол под ногами иномирцев взорвался, словно бомба. Арбалетчики не ожидали, что мы появимся сразу на стене. Они лениво постреливали в сторону входа в туннель,
и взрыв застал их врасплох. А когда прямо из пола появился старик со своей Маргаритой и открыл по ним огонь, они попытались сбежать. Вот только какой в этом смысл, когда на головы постоянно падают различные взрывные устройства? Захват участка стены занял от силы минут 10, и за это время мои гвардейцы успели зачистить ее метров на 100 в обе стороны. Я тоже без дела не сидел. Иногда размахивал мечом, иногда создавал и активировал кровавые руны, но больше приходилось лечить. То артефактный арбалетный болт застрянет в груди, то кто-то получит топором по голове. Но больше всего урона мои бойцы получали от магии. Пламя, лед, камень, электричество. На стенах каждые 15 метров можно было встретить, пусть и не сильного, но мага. На этом решили остановиться и немного передохнуть. Проблема как минимум в том, что дальше мы ни о чем не договаривались с горными. Изначально мы должны были одновременно добраться до стены, начать штурм и в лучшем случае ее захватить, а дальше уже решать по ситуации. «А где гордые?» — уточнил я одного из командиров.
«Когда в последний раз я с ними связывался, они были еще на полпути к стене», — развел он руками.
«А когда ты в последний раз с ними связывался?» — решил уточнить. «Вдруг это было, когда мы тоже на полпути были?»
«Да вот только что, когда вы скомандовали привал. Они еще спрашивали, как у нас дела».
«Да уж, далековато они. С другой стороны, можно было закрепиться здесь и ждать, когда они подойдут, но в таком случае их потери будут значительно больше. Стена неплохо продумана, и оборонять ее одно удовольствие. Отсюда открывается самый настоящий простор для оборонительных действий. Можно стрелять из баллист, можно атаковать магией, и при этом наступающим придется прорываться несколько сотен метров по голому полю без каких-либо укрытий.
Что у нас по потерям?
Я кивнул Черномору. Тот был полностью перепачкан в крови, ведь получил несколько арбалетных болтов в руки, ноги и живот. Так что решил немного подлечить его и заодно расспросить. Все же пусть мы и пробились сюда относительно легко, но это лишь относительно. Ведь врагов здесь тысячи, укрепления их прочны, а сами они не спешат сразу отступать. Некоторые вовсе бьются до последнего. Так что и моим гвардейцам досталось, несмотря на то, что я практически сразу исцелял даже самые тяжелые ранения.
60 раненых ждут лечения. И еще 4 при смерти. Что там по потерям у гордых, сказать не могу», — ответил старик и стиснул зубы.
«Ой, обезболить ведь надо было».
«А что делать дальше?»
— нахмурился Черномор, ведь в нем осталось еще 4 арбалетных болта.
«Да вот же!» Задумался на пару секунд и посмотрел на командира одного из отрядов. Именно он отвечает за связь с гордами. «Докладывай им все, как есть. Скажи, что наш участок стены захвачен и почти зачищен».
Я быстро закончил с лечением Черномора, а затем пробежался по остальным раненым. А ведь без специальных артефактов у нас точно были бы потери. Как минимум, 4 остались в живых лишь потому, что артефакты законсервировали в них жизнь. Сердце не бьется, дыхания нет, но еще пару часов это тело не выпустит из себя душу, а значит, я смогу снова поставить его на ноги.
А дальше все. Только Вика сможет сказать такому пациенту «встать и идти».
Ладно, раз уж пришли сюда, сидеть без дела нет никакого смысла. Так что вскоре мы собрались, проверили снаряжение, допили чай и пошли по стене. Половина гвардейцев шли сверху, а мы с несколькими магами и Черномором решили отправиться исследовать внутренние помещения. Там как раз спряталось немало иномирцев, и встречались довольно интересные персонажи. Например, вот этот мечник. Он перегородил собой единственный проход дальше и смотрел на нас так, словно уже победил.
«Вам не пройти!»
— заявил мечник, и одним движением руки сорвал с себя рубаху, оголяя рельефный торс. «И зачем это все? Чтобы потеть меньше?»
«Я Маринель, Авториадор из славного города Манелла, и я не пропущу вас дальше!»
— воскликнул он, и из его меча вырвалась сила. Забавно. Если я все правильно понял, то он контролирует гравитацию. И если правильно использовать его возможности, то можно нанести немало вреда. Например, при обнулении гравитации, а затем ее увеличении в десятки раз можно... Бах!
«Не пройдем, не пройдем»,
— недовольно покачал головой Черномор и убрал свою массивную винтовку за плечо.
«Что? Ты же не собирался сражаться с ним на мечах?»
«Вообще-то собирался», — вздохнул я. «Но так тоже хорошо».
«Жаль, это была последняя артефактная пуля»,
— старик тяжело вздохнул. «Вижу, что артефактная. Обычная не смогла бы пробить сначала 4 слоя энергетической защиты, а потом и духовный покров». Черномор попал мечнику прямо в лоб, и тот не успел даже удивиться, настолько быстро все произошло. Я же подошел к поверженному врагу и поднял меч, передав его Курлыку. «Отнеси в мой кабинет. Интересная игрушка». Все же именно меч помогал ему работать с гравитацией, и я чувствую в этом оружии немало сил. Мы отправились дальше по стене, и хочу сказать, что продвижение было совсем непростым. С каждым метром врагов становилось только больше. Так еще и сзади начинали поджимать подкрепления противника. Иномирцы выпустили боевых троллей, каких-то химер, отряд облаченных в тяжелую золотистую броню воинов с копьями. Кого только не встретили мы по пути. Еще и вражеские маги земли то и дело пытались обрушить часть стены на нашем пути. Возводили перегородки и всячески мешали Джованни сторонам прокладывать нам беспрепятственный маршрут. А затем, прямо во время боя, у меня зазвонил телефон. Думал, снова император хочет что-то спросить. Потому ответил на звонок, не глядя и не отвлекаясь от схватки. «Да, слушаю». На моем лице невольно появилась улыбка. «Леня, здравствуй». «Да, занят немного. Претензия? А?» Тут я остановился и метнул во врага кровавый кристалл, чтобы дальше не отвлекаться от разговора. «Почему я не взял тебя на войну?» «Ну, не начинай, Леня. Что значит обиделся? Ты же так хорошо работаешь в порте. Я думал, что тебе все нравится». «Ладно, хорошо. Как вернусь, обговорим все. Давай, Лень, не могу говорить, правда?» Хотел положить трубку, но Леонид продолжал возмущаться. Я же закатил глаза и вынужден был согласиться с ним.
«Хорошо. Договорились. Уничтожу за тебя 300 иномирцев. Все?» «Хорошо. С меня настойка на кузнечиках. Без проблем».
Только на этом Леонид успокоился и позволил мне сбросить вызов. Да, скучно ему там. Вот и хотел немного подраться. Может, и правда стоило его сюда позвать. Правда, боюсь, мы бы вклинились во фронт настолько глубоко, что вышли бы с другой его стороны, где-то ближе к Мурманскому княжеству. Постепенно мы прорвались на несколько сотен метров на юг, и до точки прорыва гордых оставалось всего 0,5 километра. Тогда как северная часть стены, которая упирается в гору, все еще осталась незащищенной. Потому отправил туда все свои войска, включая Белмара, магов земли и даже умертвий, а я, в свою очередь, решил двигаться на юг, навстречу гордым. Черномор не стал спорить, просто кивнул и позвал за собой остальных. А я сразу начал подготовку к зачистке стены, разрезал себе ладонь и выпустил кровь, тут же начав создавать на стене сложную руну. С каждой минутой появлялись все новые и новые символы, образуя собой сложнейшую магическую конструкцию. И как только я закончил, сразу разрезал и вторую руку. Крови нужно много, но результат того будет стоить. Когда закончил вторую такую же руну, уже чувствовал, как по коридору ко мне приближаются сотни бойцов. Они бежали внутри стены, поверху, и останавливаться не собирались. Но стоило им приблизиться, как я хлопнул по двум рунам ладонями и привел в действие заклинание. Руны вспыхнули красным светом, впитали кровь, разлитую вокруг. И не только мою. В считанные секунды сплошь залитый кровью коридор полностью высох. Стены впитали всю кровь. И как только враги подобрались совсем близко, из потолка, стены, пола вырвались 1000 кровавых шипов. Они вылезали и втягивались обратно, двигаясь волной все дальше от меня. Послышались крики боли и паники, но сбежать от такой атаки невозможно. Совсем скоро все звуки стихли, и я спокойно направился дальше. Через метров 50 снова почувствовал приближение новых отрядов. И почему бы им просто не отступить? Мне нетрудно начертать еще несколько таких рун. Как они этого не понимают? В общем, еще несколько часов я носился по стене и поглядывал за тем, чтобы у гордых было меньше проблем. Уничтожал баллисты, разгонял арбалетчиков, насылал голубиный дождь на магов. Так что совсем скоро на стене показался первый гордый боец. За ним еще и еще. И они не могли понять, почему их не встречают защитники. Только я, сидя на краю стены и болтая ногами. Гордые быстро заняли всю стену, разошлись в разные стороны и встретились с моими гвардейцами. Они действовали слаженно, четко и быстро. Да и, надо сказать, у них как минимум гораздо больше людей и техники. Все же основная часть фронта по задумке принадлежала именно им. Следом они начали переносить свой лагерь к стене и укреплять позиции. Судя по всему, проблемы с дальним планированием не только у меня. Начальство гордых тоже не знает, как поступить дальше. Атаковать вторую линию обороны или остаться тут и ждать ответных действий со стороны врага. Но вскоре поступил приказ сверху о том, что здесь придется задержаться и нужно удерживать позиции. Так что мои маги вместе с магами гордых начали перестраивать стену. Позади нее снесли лестницы и выкопали ров, а с другой стороны заделали бойницы. Грубо говоря, развернули стену лицом к врагу. Теперь обороняться будет проще. И, кстати, да, я не оговорился. У гордых есть два мага земли. Не одаренных, а прямо как у меня, самые настоящие иномирные маги. Они и начали в кратчайшие сроки возводить новый лагерь. В основном из сжатой земли, но для временных строений других материалов и не надо. Я же, наконец, спустился вниз и отправился прямиком к возведенному недавно штабу.
«А неплохо вы работаете», — пока шел к штабу, встретил магов земли гордых. «Быстро строите».
«С дороги! Мы заняты!»
— грубо ответил мне один из них.
«Ой, дурак!»
— это услышал Джованни и схватился за голову. Впрочем, ничего страшного. Так что я просто пожал плечами и отправился дальше. Зашел в штаб и нашел там командующего, сразу подойдя к нему.
«Ну, здравствуй, Коганов! Давно не виделись!»
«Булатов, вот я до сих пор не могу понять, почему мой брат тебя сюда отправил?»
Недовольно пробурчал тот, не отвлекаясь от изучения карты и составления отчета для командования. Кстати говоря, я при первой встрече с ним даже немного удивился. Все же Денис не рассказывал мне о том, что у него есть брат, да еще и близнец.
«Потому что, Артурчик, твой брат знает, на что я способен. И хочу напомнить, что мы первыми добрались до стены и зачистили ее».
«Ой, да у тебя самое легкое направление», — отмахнулся он.
«Да, да, конечно. Я говорил тебе, дай любое направление, и мы его возьмем. У тебя был шанс отдать приказ дойти до порталов, и мы бы его исполнили», — пожал я плечами.
«А что, так можно было?»
— выпучил глаза Коганов.
«Можно было, но теперь нельзя», — вздохнул я. «Кстати, давно хотел сказать, что с твоим братом поприятнее общаться».
«Ну и вали к нему, в чем проблема?»
«Там враги кончились».
«Собственно, потому я в отпуск и поехал. Какой смысл сидеть там и ждать персов, когда их на сотню километров вокруг попросту нет?
Даже дракон и тот долго нас не развлекал».
«Наслышан я о драконе», — кивнул тот.
«Милый дракончик был, только здоровье слабовато. Совсем не следил за собой и персов не мыл перед едой».
Джованни прогулялся по возведенному лагерю и без труда отыскал неприметный домик, в котором отдыхали маги. Найти его было просто, как минимум потому, что он был чуть выше других и сделан из камня, а не земли. Правда, маги нашлись у самого входа. Там они обустроили себе просторную веранду с местом под костер и сейчас сидели в каменных, но удобных с виду креслах.
«Мужики, зря вы хамите нашему графу»,
— вздохнул Джованни, подойдя к гордым магам.
«А вы что, заступаться пришли?»
— усмехнулся один из них, посмотрев на Джованни и Торана,
что стоял чуть позади и пил вино из бутылки.
«Если так, то нам плевать на ваших господ. Мы люди военные, у нас свои командиры. А если хотите неприятностей...»
Он улыбнулся, и у него в руках начал формироваться плотный земляной шар.
«Могу устроить!»
Шар постепенно втягивал в себя землю и становился все плотнее. Причем в размерах не увеличивался, и спустя несколько секунд весил уже под 500 килограмм. Если метнуть такое, получится мощный взрыв.
«Да ладно вам, какие там неприятности!» —
махнул рукой Джованни.
«И вообще, убери игрушку!»
Он щелкнул пальцами, и шар развалился, засыпав удивленного мага по самую шею.
«Я понимаю, горячая кровь и все такое. Но я же вижу, что вы, парни, совсем зеленые. Видать, совсем недавно школу закончили и сразу начали считать себя важными».
Магистр вздохнул и взмахом руки создал себе еще более удобное кресло. Причем материал взял из кресел собеседников, наставив им лишь табуретки.
«Дам вам бесплатный совет. Хотя нет, три совета. Первый. Никогда, никогда не хамите Булатову!»
Он закнул указательный палец.
«Если перед вами встанет выбор, нагрубить императору или Булатову, смело выбирайте первый вариант. Просто говорите: уважаемый император, иди в жопу. А вы, Булатов, большой молодец и великий человек. Запомнили?»
«Ты чего несешь?»
Только сейчас начал приходить в себя первый из них.
«Второй совет»,
— Джованни загнул безымянный палец.
«Не знаю как, но просто не попадайтесь ему на глаза. И третий...»
Он загнул средний палец и тяжело вздохнул.
«Бегите. Просто бегите отсюда».
«Что этот идиот говорит? Я не понимаю»,
— помотал головой один из горных, но второй лишь пожал плечами.
«Да, забыл. А вы любите выпить?»
— уточнил Джованни, и те сразу быстро закивали.
«Конечно»,
— ответили они в один голос.
«Плохо. Ладно, вселенная вам, судья. Мы предупредили. А дальше думайте сами»,
— кивнул им на прощание магистр и, взмахнув рукой, распылил свое кресло, отправившись обратно.
«Слушай, какие-то они невоспитанные», — стоило им отдалиться, тихо проговорил Торан. «Мы же помочь хотели, а они грубят».
«Ну, бывает. Что ж ты сделаешь?»
— задумчиво проговорил Джованни и свернул на соседнюю улицу.
«И что, мы спустим это с рук?» — возмутился Торан.
«Ну да».
«А куда мы идем?»
— мужчина обернулся по сторонам.
«К Булатову»,
— улыбнулся Джованни. Вскоре они нашли временное жилище графа. Его домик внешне походил на миниатюрный замок. Внутри можно найти все удобства и блага цивилизации. Для этого Вилли создал все необходимые артефакты. Их куда проще переносить. Можно уместить все нужное в небольшой наплечной сумке.
«Михаил, позволь обратиться?»
Маги постучали в каменную дверь и, дождавшись разрешения, только после этого вошли внутрь.
«Знаешь, а у них очень профессиональные маги Земли. Нам бы такие не помешали», —
сразу заявил Джованни.
«Ты что делаешь?» —
прошипел Торн и ткнул товарища в бок.
«Молчи», —
промычал Джованни.
«Нечего было нам грубить».
Он подошел поближе и улыбнулся Булатову, заговорив громче.
«Я думаю, им можно дать контракты и на 15 лет».
«Хорошо, я подумаю», —
кивнул Михаил.
«Спасибо за информацию».
Маги Земли вышли, и Торн сразу начал возмущаться.
«Ты обрек этих людей на страдания!»
«А чего они нам грубят?»
— развел руками Джованни.
«Вот пусть теперь отвечают за свои поступки».
«А ты жестокий», —
помотал головой Торн и откупорил новую бутылку вина.
«Послушай меня, дружище. Я построил 4 детских сада, 1,5 маяка. Я их украшал, укреплял, создавал стекла. 1/4 порта появилась благодаря мне. Я ремонтировал замок и возводил новые. И как думаешь, каким я должен быть?»
«Денис, а чего ты мне заранее не рассказал, кого пришлешь?»
— негодовал Артур Коганов. Он как раз позвонил своему брату и хотел немного поругаться.
«Ну что, понравилось?» — рассмеялся Денис. «Я не понял ничего. Отправил их на самое тяжелое направление и сказал, что оно легкое. Все, как ты и советовал».
Артура переполняли эмоции, так что он даже подскочил со своего кресла.
«Но как так? Почему? Мы действовали профессионально, прорвали линию за линией. И знаешь, что я узнал? Когда мы прошли половину, Булатов уже захватил свой участок, и я не понимаю. Там было самое настоящее пекло. Пленные говорят, что у них были 4 рыцаря-победоносца, и я не понимаю, что произошло. Никто не понимает. Что это за человек?»
«Это Булатов, мой новый друг», — усмехнулся майор.
«Брат, тебе там танковым снарядом голову не ранило?»
— забеспокоился командующий прорывом.
«Чтобы у тебя появился друг, такое бывает?»
«А почему нет? Михаил нормальный мужик, рубится как демон, рвется в бой, как весь наш батальон. Он не предлагал тебе столицу взять?»
«Было такое»,
— задумался Артур.
«Ты согласился?» «Нет, это ведь шутка». «Я тоже так думал», — расхохотался майор. «Пока не узнал, что Булатов в одиночку прикончил дракона». «Кстати, а ты видел, как он убил этого монстра?»
Этот вопрос волновал не только Артура, но и всю страну.
«Нет. Мы прятались под землей и ждали грандов. А он в это время взял и как-то убил», — вздохнул Денис. «А потом прилетели гранды и начали требовать трофей». «Ну так и сказал бы им, чтобы в жопу шли. Трофей принадлежит тому, кто его добыл», —
возмутился Артур. Правда, сам он понимал, что никто так гранду никогда не скажет.
«Он так и сказал»,
— снова заржал майор.
«И что? Остался жив?»
У Артура брови полезли на лоб.
«Я тебе больше скажу. Гранды позорно сбежали, а один из них даже обосрался».
«Гордые с гвардией Булатова взяли позиции»,
— отчитался помощник императору.
«Теперь держат там оборону и дожидаются подкреплений».
«Хм», — задумался старик.
«И что, просто сидят и ждут? И ничего не делают? А если я позвоню, он ведь опять скажет, что не может прибыть. Дожился».
«Вот снимки двухдневной давности», — пожал плечами помощник и показал императору экран планшета. Там целая колонна грузовиков загружалась и сразу отправлялась в сторону замка Булатовых.
«Это что, мне кажется, или у него полная телега артефактных стрел?» — удивился император. «Ты представляешь, сколько это стоит? И гордые просто так отдали?»
«Ну, им трофеи не нужны», —
пожал плечами помощник.
«Булатов себе баронство купить сможет на заработанные только в этом бою», — помотал головой старик. «Ладно, звони ему. Нужно поговорить».
«Дело в том, что Булатов вряд ли сможет ответить на звонок сейчас. И тем более приехать», — скривился мужчина.
«Это почему же? Слишком занят вывозом добра и не может отвлечься? Вот как всегда. Война затратна лишь для империи, тогда как аристократы набивают себе карманы деньгами».
«Ну, не совсем».
«Хорошо. Скажи мне, почему Булатов не сможет прибыть? Он вывозил добро 2 дня назад, а сейчас-то что?»
«Ну, это такое дело», —
замялся помощник и снова показал старику экран планшета.
«И что это?»
«Булатов», —
пожал плечами мужчина.
«Вижу, что Булатов. Но я не понимаю, где это находится».
«Это кадр был сделан в 70 километрах от крепости Престол Грешника».
«А?»
«Вот так. По нашим сведениям, на этих кадрах обычное имение, обнесенное деревянной стеной. Оно принадлежит лорду с небольшими владениями и армии примерно в 2000 человек».
«И что там происходит?»
«Да ничего, просто штурм этого имения».
«Булатовым?»
«Выходит, что так».
«И когда он успел?» «Михаил вернулся из Персии, отправил людей на штурм этого имения, а сам пошел на прорыв в Северодвинск?» «Я совсем запутался», —
помотал головой император.
«Не совсем так. Булатов штурмует их в данный момент. Фотографии сделаны 10 минут назад».